«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Начало сентября. Традиционное время воспоминаний о трагедии Беслана. 10 лет назад, 1 сентября 2004 года, из этого северо-осетинского города стали приходить тревожные вести. Сначала российские средства массовой информации сообщали о 300 захваченных заложниках. И мы даже помним, что корреспондентом там была, по-моему, молодая Маргарита Симоньян. А затем стали потихоньку узнавать правду. И вот до сих пор, 10 лет, мы пытаемся узнать правду об этой трагедии 10-летней давности. И сегодня в нашей студии адвокат Юрий Павлович Иванов, член комиссии по Беслану, которая еще более известна как комиссия Торшина. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый день.
Марина Литвинович, создатель сайта «Правда Беслана». Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
И у нас
будут
на прямой связи журналисты Елена Милашина и Владимир Воронов. Давайте начнем с Марины. Когда вы заинтересовались этой темой, трагической, драматической, и что вас привело вот в эту отнюдь не женскую историю?
Я приехала первый раз в Беслан в январе 2005 года, то есть спустя пару месяцев после теракта. И меня удивило, что на тот момент город покинули уже и все журналисты, и разные социальные, психологические службы, и людей оставили одних со своим горем. И я прошла, наверное, по 15 или 20 разным семьям, где погибли дети, и в каждой семье мне рассказывали о погибшем ребенке, и в каждой семье меня просили: помогите нам. И просто настолько на меня это повлияло психологически, и вот то, как они меня просили, они плакали. Поэтому я не смогла просто сделать вид, что этого не было, что меня не просили помочь. И, собственно, вот с этого момента, с января 2005 года, началась моя работа, которая вылилась в то, что я стала заниматься независимым расследованием теракта в Беслане. Вместе с коллегами создали мы сайт правдабеслана.ру, где собран весь материал фактический и свидетельский об этой трагедии. Ну, собственно, вот эта тема не оставляет меня до сих пор.
Юрий Павлович, а вы как вы стали членом комиссии Торшина и как строилась ее работа?
Ну, поскольку я профессиональный адвокат и защищал компартию в Конституционном суде, то, хотя я вообще-то беспартийный был, то по окончании процесса над КПСС коммунисты меня стабильно выбирали в состав Думы. Я был там 3 срока. Я был заместителем председателя комитета по конституционному строительству. Ну, а поскольку я адвокат, то все вот эти комиссии, которые создавались там по импичменту президента или, допустим, по убийству Рохлина, много там было всяких комиссий там, то меня всегда туда кооптировали коммунисты. Поэтому я... Состав комиссии был очень такой своеобразный. Значит, в нее входили представители Совета Федерации, это все единороссы. Дальше входили представители, опять-таки, единороссы думские. И по одному человеку от ЛДПР, помните, был такой боксер, который выдвигался у Жириновского
Малышкин.
В качестве президента, да, он был, да. И Юрий Савельев от фракции «Родина». Поэтому в комиссии можно сказать так, что по мере развития событий четко образовалось 2 группы. Микрогруппы – это я, Юрий Савельев, и все остальные. Ну, а как работала комиссия? Она работала на основе собственного регламента. Я могу сказать такую вещь, что началась работа комиссии с того, что главный вопрос был, какая информация из комиссии выходит и уходит. И с меня потребовали подписку о неразглашении, что я не буду информировать, выступать. Значит, был записан такой пункт в регламент, что общаться с прессой может только ее руководитель этой комиссии Торшин. Значит, и когда я против этого выступил, сказал, я ничего подписывать не буду, тогда, значит, один из членов комиссии «Единорос» сказал, ну вот сейчас мы тогда давайте решим вопрос об исключении Иванова из состава этой комиссии. Я созвонился со своими, подумал, и все-таки пришел к выводу, что стоит подписать во имя одной простой вещи. Во имя информационной информированности. Потому что все-таки, когда я был в комиссии, я наблюдал, как она работала больше года. Что она там делала, как она собирала доказательства, как она их обсуждала. Насколько ей помогали всякие службы. Потому что я также выезжал в Беслан. Мне, правда, поручили такой участок. Вот я должен был еще писать о работе МЧС. Так сказать, на такое меня увели на второе направление. Не о работе органов комитета госбезопасности, там были распределены по направлениям. Вот так мы там и двигались, и работали. Это вот касаясь организационных моментов. Я бы сказал так, что вообще инициативу проявил, скажу два хороших слова про Миронова. Миронов быстро собрал Совет Федерации, инициировал создание этой комиссии. А через, когда первый раз комиссия собралась в помещении Думы, пришел Грызлов, сел за столик председающий и начал вот тут рассказывать. И начался первый конфликт. Я со своей стороны поднялся и сказал, то, что я не понимаю, что делает на месте председающий Грызлов. Вообще, что он тут делает? Он должен отсюда уйти. Он не член комиссии. Что он тут задает вопросы, командует, распоряжается. Это был вот... потому что, понимаете, степень процессуальных прав, она всегда определяет возможности комиссии. И надо сказать, что процессуально члены комиссии... Было сделано все для того, чтобы не выпустить оттуда ни одного лишнего слова.
Давайте, хотя это далеко не легкое зрелище, посмотрим кадры. Хроники из Беслана, там наиболее шокирующих сцен, по-моему, нету, но атмосферу они напомнят нам тех дней. Вот это. Какой это день, Марин, как по-вашему? День штурма?
Да, конечно, это 3 сентября. Примерно 13 часов 20 минут.
У вас на сайте собрана кинохроника?
Нет, просто я по ситуации, которую там вижу, могу определить время. Я знаю, когда начался пожар в зале. И это время известно, ну, не только мне, но вот это и в материалах комиссии было, и даже в материалах следствия. Там же все, уже мы восстановили хронику поминутно буквально. Вот эту работу, и есть огромная благодарность Юрию Петровичу Савельеву, который сделал огромную работу, кропотливую работу, вот тоже по собиранию этих документов, свидетельств, по расчетам, связанным с уже с тем, из какого оружия стреляли. Вот эти все вопросы он исследовал очень хорошо.
У нас на прямой связи наш обозреватель сайта «Радио Свобода» и военный журналист Владимир Воронов. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Как по-вашему, что больше двигало руководителями операции? Спасение заложников или желание уничтожить террористов?
А что, были руководители операции? Я как-то не заметил, что там вообще была операция. Если вы имеете в виду то, что случилось 3 сентября, если была операция, то скорее была операция по уничтожению. Никакой операции по спасению заложников, именно как классической спецоперации, не было. Был управленческий хаос, бардак. То есть руководители какой-то операции могли быть там 1 сентября, 2 сентября, может быть, утром 3 сентября. Но то, что было после 13.04, это не операция.
Вы как считаете, Юрий Павлович, как все-таки выходец из военной семьи?
Ну, тут военная семья моя, конечно, ни при чем, тем более я сам служил на подводных лодках.
И сам военный человек.
Да, но не в этом речь. Я вот частично соглашусь, но я бы не сказал, что не было ничего организовано. Прилетел, была организована по законодательству соответствующая группа людей, которая работала. Но надо сказать, что параллельно работал Проничев. То есть прилетел человек, который и по Норд-Осту руководил. Это, так сказать, его была фирменная деятельность. Он сидел на отдельном этаже, они сидели отдельно от всяких там, от Засоховых и так далее. Они самостоятельно постоянно осуществляли связь. И вот в ходе работы комиссии, например, там были показания, что когда к ним входили, если он в этот момент начинал разговаривать с Москвой, он просто говорил: «Выйдите». Поэтому для меня совершенно очевидно, что это была операция, которую проводил и руководил Проничев. И это может быть правильно. Но не Засохову, президенту Осетии, мирному человеку, руководить такими операциями такого уровня. И для меня очевидно, что все детали этой операции, они согласовывались с Путиным. Поэтому Вообще, знаете, я вам скажу такую вещь. Вот первые годы мы очень много... Меня приглашали часто на передачи по Беслану. Мы сосредотачивались на каких-то таких моментах. Удалось спасти кому-то из террористов? Как их там туда пропустили? Вот как там этот Кодзоев уцелел? И так далее, и так далее. Но, по сути дела, чем дальше мы во времени отодвигаемся, тем больше становится понятен, что надо уяснить себе вот исторический аспект этого происшедшего. Потому что в мире таких операций было с десяток. Вот таких крупномасштабных. Ну, все знают, как Израиль прекрасно провел операцию в Энтебе, да? А самая большая аналогия вот этой операции, которую можно так говорить, это была операция в конце 90-х годов в Перу, когда перуанское посольство, японское посольство в Перу захватили сандинисты, троцкисты, так сказать, и там было 400 заложников. Вот можно сопоставлять деятельность перуанских спецслужб и деятельность наших по освобождению. Там есть, конечно, огромное количество всяких противоречий и сложностей. Но сама вот эта сандинистская группа, она наполовину состояла из партизан из джунглей. Это были неграмотные люди, которые еще не знали, где там Куба находится и где они находятся. Но, тем не менее, вот я просто констатирую, там было взято 400 заложников, потом в результате переговоров, в которые вступил Фухимори, это перуанский президент японского, с японскими корнями, значит, освободили, осталось только 72 человека, и, наконец, была проведена операция, в ходе которой всех 13 террористов, они были убиты, шестеро в процессе операции, а шестерых или семерых положили потом уже, захватив плен, чтобы не допустить никакого судебного разбирательства, их просто расстреляли выстрелом в затылок. И погибло два, значит, представителя спецподразделений и два заложника, причем один из них умер от сердечного приступа. Поэтому, если мы проведем какую-то такую отдаленную аналогию, то, давая оценку деятельности спецслужб в той и в этой ситуации, то тут можно поговорить, потому что как бы результат, он налицо.
К нашему разговору подключился обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, обозлил ли террористов вот эта официальная информация о том, что они не выдвигают никаких требований, а также то, что всего 300 заложников в школе, как в первый день нам говорили?
По поводу количества заложников, изначально, то есть в самый первый день, уже к концу первого дня, всем было известно, официальным лицам, тем, кто ходил в оба штаба, и Засохова штаба, и штаб Проничева, их там действительно было два. Было известно уже, что заложников более 800. Было заведено в 11 часов уголовное дело по факту захвата заложников, что заложников более 600, что террористы прибыли на нескольких машинах, и террористов от 30 до 50 человек. Это было реальное официальное постановление, на которое можно было бы ссылаться и давать его СМИ. Но цифра была сначала 17 заложников, потом 120. Который, кстати, оперировал Грызлов еще уже 2 сентября, и получил он ее от Андреева, руководителя оперативного штаба. Вот. Потом 354 заложника, и на этом цифра заложников застыла. Да, террористов это, безусловно, выводило, возможно, из себя, и заложники об этом давали показания. Террористы говорили, что вас сдали свои же. Вот. И вообще террористы сообщали заложникам больше информации. В результате даже заложники на судебных процессах говорили такую вещь, что нам правду говорили только террористы. Но речь идет здесь, когда цифры заложников мы говорим, речь идет немножко... И вообще нужно ставить вопрос, тут я согласна с Юрием Ивановым, по-другому уже исторически нужно оценивать Беслан. Если бы тогда, 1 сентября, была названа цифра реальная заложников, сколько их действительно было в школе, более 800 человек, об этом говорил и Рогозин, он это говорил и на комиссии парламентской, когда давал показания. Вот, у меня есть записи, стенограммы всех этих показаний, всех чиновников и Рогозина в том числе. Вот, если бы прозвучала изначально цифра реальная, сколько там заложников, то, конечно же, тогда и от власти, и вообще понимание общества того, что случилось в Беслане, было бы совсем иным, и эта цифра, реальная цифра, повлияла бы на исход. И наши бы спецслужбы не готовились только к силовой операции, а цель этой силовой операции была очень простая – уничтожить заложников, чтобы ликвидировать террористов. И для этого, и на это были брошены все силы, в том числе информационные, чтобы выдать то, что случилось 3 сентября, за подрывы террористами бомб в спортзале. Ничего у террористов в спортзале не взорвалось. На самом деле это была спецоперация, она была очень тщательно подготовлена. Тут я не соглашусь с людьми, ни с Ивановым, ни с господином Вороновым, что не было никакого порядка. Был на самом деле четко продуманный план. Этот план был приведен в действие. Целью этого плана было уничтожить всю эту ситуацию как таковую. Уничтожить заложников, невзирая на потери, чтобы ликвидировать террористов и ликвидировать эту острую ситуацию для власти, в первую очередь федеральной власти. Поэтому да, реальная цифра заложников, если бы она прозвучала, она бы повлияла на исход этой трагедии.
Вопрос Марине. Ощущалось ли нежелание Кремля допустить на историческую и политическую арену Масхадова и Закаева?
Ну, конечно, было сделано все, чтобы не допустить Масхадова и Закаева до переговоров. Как вы знаете, там же договоренности предварительные были достигнуты о том, что Масхадов может приехать. Он просил коридора, требовал безопасности. В этом принимала участие в этих договоренностях покойная Анна Политковская. И, как вы знаете, когда она туда полетела в Беслан, ее отравили чем-то в самолете, и она не смогла ничего делать. Слава богу, она выжила, но, собственно, уже не могла участвовать никак в этих переговорах. Ну и, собственно, Масхадов должен был появиться утром где-то 3 сентября. Ну и понятно, что сам штурм абсолютно точно был запланирован. Мы даже уже выяснили, как это все было сделано, даже вплоть до деталей, потому что утром 3 сентября Аушев договорился с террористами, что можно, что МЧС вывезет трупы мужчин, которые лежали возле школы, из окна выброшенные. Просто они уже лежали третий день и начали разлагаться. И была достигнута такая договоренность о вывозе. В 12:45 это все происходило. Подъехали действительно машина с МЧСниками. Это все происходило немножечко с другой стороны школы. Да, школа так стоит, что это другое кусок здания, где лежали эти трупы. В штабе, я так понимаю, надеялись, что вот этот вывоз трупов переключит внимание террористов на тот участок школы, и они там сгруппируются. И, соответственно, буквально через 15 минут по школе были сделаны два выстрела. Стреляли с пятиэтажек. Один выстрел был сделан по крыше спортзала, другой выстрел через 3 минуты был сделан в окно спортзала. И, собственно, вот с этого момента начался уже... Вот до этого момента все было распланировано, а вот дальше действительно началась неразбериха, беспорядок, потому что... И из-за этого, кстати, погибло очень много бойцов спецподразделений, которые, в общем-то, побежали не очень сильно подготовлены, и из-за этого очень много погибло. И местных жителей погибло тоже, и бойцов спецподразделений. И начался хаос, потому что палили все, и ополченцы палили, местные жители, и спецподразделения, да. Но до момента 13 часов там, 6 минут все шло по плану оперативного штаба, который действительно возглавлял Проничев, туда входил Анисимов, это руководство руководителя ФСБ. Да, все было сделано по их. А дальше хаос. И не, на самом деле они пытались продолжать рулить. Например, достоверно известно, что горел спортзал, но из штаба вот этого, про который я сказала, команда тушить пожар поступила только через 2 часа 15 минут. То есть зал горел 2 часа 15 минут, и у нас, собственно, что мы имеем? Мы имеем 116 трупов, у которых, как бы написано, сгорел. Да, они, у них нет пулевых ранений, у них ничего нет, они просто сгорели.
Юрий Павлович, вот вы сотрудничали с Анной Политковской. Как вам вспоминается, какие обстоятельства ее больше всего интересовали, наводили на какие-то сомнения? И как она описывала то, как ее не допустили до места событий?
Саня, я был знаком еще по делу ГКЧП. Я защищал Крючкова, и тогда мы с ней познакомились. Ее супруг, во-первых, делал в то время передачи. Поэтому я, конечно, не могу не сказать пару хороших слов. Вы сами понимаете, что я на другом фланге оппозиции, к либералам отношения никакого не имею. И вот она приходила ко мне, мы с ней общались по делу Торшина, по делу комиссии Торшина систематически.
Хорошая
Да. Торшин не так плох. Торшин корректный, умный человек, очень такой и в меру...
Он и сейчас, по-моему, в Совете Федерации.
Да. Я вам скажу, что вот в пределах у меня нет к нему никаких претензий. Он выполнял определенную функцию, задачу, был корректен по отношению ко мне и так далее.
Но он очень некрасиво завершил работу своей комиссии.
Ну, это отдельный разговор.
Да.
Вот понимаете, когда мы говорим «завершил», мне совершенно понятно, что Торшину дается установка на завершение, мы об этом поговорим. Давайте тогда про кусочек... Оно, да. Кусочек про Политковскую, я вам скажу так, потому что я здесь попадаю в какую-то вилку. С одной стороны, я человек, как бы, ну, не коммунистический, но социалистических убеждений. И я был во фракции коммунистов, а Политковская — это наш один был из основных оппонентов. Но вот по моим наблюдениям, вот насколько я с ней общался, вот она меня произвела впечатление. Я, кстати, написал отчет, который Литвинович на своем сайте не опубликовал. Этот отчет был в форме большой статьи в «Советской России». Я натерпелся с этой статьей, когда ее написали, потому что были противники ее публикации. Я там назвал Политковскую «правдохой». Вот она на меня произвела впечатление человека, который боролся за правду. Кадыровцы зверствовали, она писала про них. ОМОНовцы про ОМОН. Милиционеры про милицию. Я вот никогда не забуду, как за 3 дня до ее убийства, она была у меня в Думе, мы стояли с ней, вышли из Думы у перехода этого подземного. И я ей говорю: «Аня, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Тебя убьют». И через 3 дня, я говорю, причем и будет непонятно, кто тебя прикончит. И вот когда сейчас эти события выявились, и мы знаем, что там заказывал там какой-то, ну, условно говоря, сегодня чеченец, отслеживал ГБшник, ходили за ней МВДшники, потом откровенные бандиты. Аня была очень такой правдивый, честный человек. На этом я остановлюсь, а скажу немножко о другом. Пусть земля и будет пухом. Вы понимаете, вот все-таки мы сейчас можем говорить об огромном количестве частностей. И Милашина владеет ими, и Марина владеет. Я нисколько в этом не могу говорить, там, сколько человек был. Вот в отличие от этого перуанского эпизода, который я сопоставляю, надо признать, что все-таки у перуанских сандинистов были конкретные требования. Они говорили: освободите 400 наших товарищей арестованных. Там был предмет переговора. Вот что касается того, что хотел Хучбаров и его команда, тут огромное разночтение. Какие-то кусочки, говорит, Таушев, чего-нибудь. Какая-то записка гуляет. Кто-то говорит, вот пусть Масхадов нам отдаст
приказ
и коридор. Да. Ну, я еще раз говорю, вот я не хочу вдаваться, потому что в комиссии было много материалов. Я имею право, как член комиссии, материалы оценивать. И я сейчас не хочу опускаться опять вот на этот уровень и спорить тут, вот расставлять акценты. Я считаю, так она по-другому, кто-то третий. Меня это в меньшей степени интересует. Я лучше скажу о роли, на мой взгляд, о самом главном, то, что ушло, и то, что не позволялось в комиссии обсуждать, это о роли президента. Потому что ясно, что президент давал установки. Ясно, тут Милаша мне приписала, что я говорю: организация. Прончев организовал эту операцию. Пальнули там по чердаку, взорвали. Здесь, там, дверь выбили. Все это прорабатывалось ими. Но я хочу сказать о другом. Вот я хочу и про, и контра по поводу Путина. Вначале я скажу за него, в плюсы. Вы понимаете, президент любой страны имеет право принимать экстремальные решения. Нам же ведь на первом курсе юридического факультета разъясняют, что если летит захваченный самолет, чтобы врезаться в жилой квартал, президент вправе отдать приказ истребителю-перехватчику этот самолет уничтожить. Поэтому, вот понимаете, прошло много времени. Я сейчас на эти события смотрю по-другому. Там кровь, дети, матери. Это в определенной степени не давало разобраться. Но вот прошло сколько уже? 9 лет. Что мы имели? Мы имели Черномырдина, который вел переговоры и кричал: «Шамиль, Шамиль», эту рекламу террористам, да? Путин провел 2 операции. Они были проведены безобразно. Операция, когда доты, люди, половина людей умерла от того, что им не оказали медицинскую помощь.
Нордосте, да.
По Нордосту, да. Здесь абсолютно правильно Марина говорит, люди были сожжены. Ну, я бы даже сказал, они погибли не от огня, они погибли от удушья, который был в этом, там были заключения медицинские. Но, тем не менее, давайте все-таки отдадим должное. Закончились эти бандитские коллективные захваты роддомов буденовские, да? Эти рейды Радуева. То есть они, эти ребята, которые говорят «Аллах Акбар», на мой взгляд, они все-таки поняли, ни один живым не уйдет. Ни один. Они будут уничтожены любой ценой. Другое дело, что цена огромная. Но я вот с течением времени я осмысливаю и думаю, что в принципе получается, что вот сегодня мы живем, и этих массовых захватов нет. Есть. Террористические акты будут дальше у нас. И по всему миру будут. Но где-то по большому счету команда на уничтожение была дана правильно. Сразу скажу, в чем я вижу здесь, так сказать, потому что это легко нам, легко журналистам рассуждать, легко рассуждать мне, свободному адвокату, ни за что не отвечающему. Но у президента вся полнота ответственности, все лежит на нем. И я признаю за ним право принимать такие решения, мочить в сортире. И я думаю, большинство населения это признает. Другое дело, как это делается? Ну, понимаете, ты принял решение, ну, выйди ты к народу. И скажи, что вот в этой ситуации, когда требований конкретных не было, вести переговоры было бесполезно с ними. Бандиты, они тут же, первое, что они сделали, там 20 тех или сколько-то, расстреляли, выкинули из окна. Это были отморозки. Люди там, дети пили мочу. Надо было срочно принимать решение. Вот в этой ситуации, если ты президент, если ты порядочный, честный человек, ты выйди к народу и скажи, я вынужден был принять такое решение. Что даже Ельцин что-то там говорил о каком-то покаянии. А этот за скобкой и по нардосту, и по этой операции мочить в сортире, его не видно, прилетел в 5 часов утра, пробежался по этим руинам и исчез. Это копия Горбачева, который в свое время давал указания на операции в Вильнюсе, в Баку, в Тбилиси. Это кончалось жертвами. А за него все время он говорил, ну ты там, Володя Крючков, на себя возьми. Или ты там, Родионов генерал, под Тбилиси, возьми на себя. Вот это мне противно в Путине. Вместо честного, откровенного разговора, где он набрал бачки, он встал на путь каких-то вот таких, знаете, там, Засохов, Аушев там мелькают, Зангионов, извините меня, Проничев, награждают их за это. Вот как бы с высоты времени, я думаю, что сегодня главное говорить, мы авторитарная страна, у нас авторитарный режим. Все, что делается, делается санкцией президента, особенно в таких экстремальных условиях, понимаете? Поэтому надо разбираться не как там сообщили там этому Хучбару 800 детей или 300, и Хучбаров воспылал и начал расстреливать. Это частность. А надо по-крупному мерить действия нашего президента, и чтобы он знал, как мы их оцениваем. Вот мое суждение.
Давайте спрошу Владимира Воронова, как мужчину. Как, по-вашему, тут такой не женский разговор, Владимир, что лучше, когда брали живых заложников или когда начали взрывать в метро смертников или в аэропорту Домодедово? Можно на каких-то весах это взвесить?
Ну, как тут можно сравнивать? Это вообще, на мой взгляд, не имеет отношения к делу.
Ну, Юрий Павлович вот говорит, что хотя бы перестали захватывать заложников. Действительно, перестали.
Какой ценой
вопрос? Сегодня перестали, завтра будут, послезавтра будут взрывать. Потом все это меняется, ситуация меняется, тактика. Лучше вернемся, собственно, к событиям, потому что вся эта, прошу прощения, около вот, последние несколько минут никакого отношения к наш разговор. Собственно, к событиям не имеют. Может, лучше вернемся...
Давайте, Владимир, что вас еще настораживало? Верили ли вы следственным экспериментам о том, что все боевики помещались в одну небольшую грузовую машину?
Ну, я там был со 2 числа, то есть 2 сентября утром я прилетел. И сразу, скажем, ну, насколько смог, провел когда свою журналистскую рекогностировку. А так получилось, что когда делали оцепление, то поскольку ночью я застрял в одном месте, а утром, можно сказать, мы с моим коллегой Дмитрием Быковым проснулись там в центре оцепления. То есть мы не могли оттуда уйти-то мы могли оттуда, но было очевидно, что мы обратно уже не попадем. Поэтому мы там остались. То есть наблюдали в какой-то степени изнутри. Потом я уже несколько раз приезжал в Беслан, уже по этой школе ходил, после, вокруг. Для меня совершенно очевидно, что заявленная комиссия Торшина, заявленная прокуратура, число заложников просто, не заложников, террористов, просто смехотворно мало. Я вот, когда осматривал эту школу с одним из довольно известных военных деятелей Южной Осетии, скажем так, не буду называть его фамилию, у которого колоссальный боевой опыт, он мне просто обвел и сказал, с 32 боевиками, я это здание не удержу, я просто не удержу контроль над людьми. Я сказал, да я и с 70 еле удержу. То есть для меня совершенно очевидно, что боевиков было как минимум в 2 раза больше. Я могу это еще определить уже по своему военному опыту, по интенсивности той стрельбы, беспокоящей, так называемой беспокоящей стрельбы по окрестностям, которые вели боевики, например, вечером 2 сентября, в ночью со 2 на 3 сентября. То есть совершенно было очевидно, что боевиков больше. 32. Что касается этих экспериментов, поместится в ГАЗ-66, не поместится. Ну, это двухтонник. Ну, просто посчитайте, помножьте 32 на 70 килограмм, это уже больше 2 тонн. И это без оружия, без экипировки, без боеприпасов, без воды, которую необходимо, без какого-то сухого пайка, без средств связи, без аккумуляторов, которые эти средства связи должны обеспечивать. Ну, ребята, это просто невозможно. И они 40 или сколько-то там километров, я потом высчитывал, тряслись в машине, набитой взрывчаткой, по этим проселочным дорогам, которым и сегодня, хотя там многие уже дороги совершенно другие, но и сегодня там с этой взрывчаткой не очень-то поедет.
Спасибо, Владимир. Давайте дадим слово Марине Витальевне.
Да, я бы хотела прояснить ситуацию. Во-первых, эксперимент по проверке версии прокуратуры и следствие о том, что боевиков было 32, проводила, собственно, я. Я нашла машину, ровно такую же ГАЗ, который был в Беслане. Мы попросили военную часть предоставить в распоряжение с их командиром 32 человека. Вернее, 30 военных с оружием.
2 в кабине, да?
Нет, 2 шахидки. Вот у нас были, мы девушек взяли, актрис. Мы взяли ящики, взяли мешки, ну, то есть, как бы, что должно было собой иллюстрировать вооружение, там, взрывчатку, еду, там, всякие необходимые вещи. И вот мы на глазах изумленных журналистов пытались в этот ГАЗ запихнуть этих 32 человек. Мы даже специально сняли тент с этой машины, чтобы было видно, что они там как сельди в бочке уместились. Я вот могу посоветовать тем, кто не видел, на сайте «Правда Беслана» висят фотографии этого эксперимента, и там хорошо видно, что они сидят друг у друга на коленях. Оружие им упирается в спины, все торчит. То есть в таком состоянии они не могли проехать те 20 километров по проселочной дороге в жаре. Это было просто невозможно. Да? Они не умещаются... То есть мы хотели просто показать визуально, что нет, 32 человека в одну машину ГАЗ-66 не влезает.
А кто-то сделал вывод, что у вас эксперимент удался? Я помню.
Только он у нас удался в смысле того, что нам получилось его осуществить, потому что это было сложно. Знаете, как сложно найти в Москве военную часть?
Нет, я имею в виду, что он подтверждает правоту.
Нет, что вы. А как правоту? Ну, они влезли, но вот я почему говорю, посмотрите фотографии. Они сидят друг у друга на коленях.
Да, я видел.
Оружие упирается им в ребра, в спины. Так ехать нельзя. Ну, нельзя, невозможно. И Нурпаша Кулаев в своих показаниях говорит, что ехали они, не испытывая никаких серьезных, так сказать, тесноты. Еще я хотела, конечно, важную вещь сказать про требования террористов, про факты. Факты таковы, что 2 числа Аушев зашел в зал. И с ним была передана записка террористов, где были очень конкретные требования. Их было там несколько, а все упиралось в основное, что хотим независимую Ичкерию, готовы прекратить войну, Ичкерия готова, свободная, как они пишут, войти в состав СНГ, остаться в рублевой зоне, мы готовы не заключать ни с кем военные союзы. Ну, то есть, фактически требования были. Эта записка находится, между прочим, в материалах официального уголовного дела. Первое. Это первый момент. Да? Второй момент. Террористы все время звали на переговоры разных самых людей. Они звали Дзасохова, он не пошел, ему штаб запретил. Они звали доктора Рошаля, он не пошел. Они звали Зязикова, тогда президента Ингушетии, он не пошел. Единственный человек, который пошел, это был Руслан Аушев. Да? Поэтому там готовность к переговорам была. И мы вот пару лет назад разговаривали с экспертом израильским, очень опытным. Это опытный человек-переговорщик, его профессия – переговорщик. И расспрашивали его, вот как по-вашему, велись какие-то переговоры, как бы вот правильно ли велись переговоры. Он говорит, о чем вы говорите? Вот переговоров в том смысле, что переговоры приводят к улучшению ситуации заложников, к их освобождению, таких переговоров там не велось. Все делалось только на то, чтобы ухудшить состояние заложников. Ведь Аушев сумел вывести матерей с маленькими детьми. Да? Это значит, что если бы пошел кто-то еще, можно было спасти еще людей. Да? То есть переговоры же не всегда означают, что ты сразу сдаешь позиции, что ты говоришь, да, конечно, вот вам Ичкерия. Переговоры – это сложная психологическая игра, когда ты торгуешься, ты пытаешься улучшить состояние заложников, вытащить максимальное их число, да? У тебя свои задачи, у террористов свои задачи, но переговоров в таком смысле их не было.
Елене, милашный вопрос. Какие еще вопросы, по-вашему, остаются без ответа спустя 10 лет после трагедии?
Ну, пожалуй, только количество террористов и остается единственным вопросом. Вот и все.
Вот какие у вас версии по этому количеству ориентировочно? Вот Марина сказала, Юрий Павлович тоже сказал, и Владимир сказал.
По подсчетам Юрия Петровича Савельева, который проанализировал показания заложников, которые рассказывали, соответственно, о том, что они видели внутри школы, и каких террористов, и какие группы террористов они наблюдали, до 76 человек было.
Да, Юрий Павлович, слово.
Значит, я хочу следующее сказать. Вот опять мы сейчас начали. Эксперимент, машина. Вы понимаете, практика вот...
Выросло поколение, сейчас, которое я не знает этого. Ну, давайте вот, тем, кому сейчас 20 лет.
Сидеть
им было
10 часа.
Лет, нет, что
надо
же
надо сидеть и 2 часа рассказывать эти детали.
Конечно,
потому что
надо почаще
эту
собираться.
Ксерокопию записки, мы ее в комиссии изучали, куриной лапой написано на коленке. Знаете, вот так вот. Не требования. Значит, я хочу сказать, что... На мой взгляд, это не самое... Или вот этот товарищ Воронов,
Володя, да, который... Да, был там Владимир, корреспондентом.
Да, который говорит, тут вот я не по существу, а он вот там, для него очевидно. Ну, сейчас, я понимаю. Сказать, что я даже не буду спорить, что для него очевидно, не очевидно. Но не обнаружено никакого присутствия других людей. Что касается поездки на машине, ну, может, они ехали на 3 машинах, но не выдают и не называют водителей или гаишников. Тут много в жизни всяких комбинаций.
Понятно, что на 3
я хочу сказать о другом, что значительно важнее. Вот единственный уцелевший, спасшийся, это был Кодзоев. Вы поймите, что во всем мире есть определенная практика, кроме переговоров. Но эту практику установили американцы и Израиль. Уничтожать террористов. Кодзоев. Уничтожать.
Кулаев.
Да, Кулаев. Уничтожать террористов. Это главное, на что направлены сейчас. И главное здесь, в этой идее, почему надо их уничтожать, не допускать над ними судебных процессов. Поэтому американцы в Гуантанамо держат 1000 людей, но никаких процессов, никаких адвокатов. 20 век показал, что люди, которых приводят в суд, если они сильны духом, если у них есть идеология, они превращаются в героев. Это может быть и Мандела, и коммунист Димитров, и фашист, там, условно говоря, Гитлер, и так далее. Примеров Больше, чем достаточно.
Можно
тогда,
сказать,
нет, с этим
поспорить.
Я закончу.
Сейчас поспорите. У нас еще есть время, да.
Процессы героизируют человека. Поэтому Масхадова или Басаева надо было убивать. Потому что Масхадов – это офицер, который вышел бы и начал говорить. И вот все наши сегодняшние операции, я, для меня вот этот Беслан, разборки, сколько сидело людей в грузовиках, честно говоря, когда я шел к вам на передачу, они для меня представляют сейчас уже вторичный интерес. Я наблюдаю после Беслана, как действуют наши спецслужбы. Никого не берут, всех убивают на месте. Никаких процессов нет, никаких адвокатов нет. Обнаружили, забаррикадировали труп. Обнаружили, забаррикадировали труп. Идут только сообщения об уничтожении. Другого ничего нет. Это линия, которую проводит Кремль, которую проводит президент Путин. Можно обсуждать, правильно она эта линия или неправильно.
Конечно.
Но вот я хочу сказать, этот единственный уцелевший парень, его должны были тоже убить.
Он жив сейчас?
Нет.
Да.
По-моему, в тюрьме уже умер,
нет? Нет.
Живой, хорошо.
Живой.
Значит, вот этот парень единственный, его отбила местная милиция.
Совершенно случайно. Да.
Что мы в итоге получили? Мы получили многомесячный процесс с криками, с матерями, с прокурорами. Мы ничего там не выяснили. Ничего не получилось. Мы получили, государство получило грыжу. Ничего не выяснилось, никто не был наказан. Никакие истины там не были установлены. Я просто констатирую тот факт, что сегодня в 21 веке террористов во всем мире уничтожают, и переговорный процесс — это скорее исключение, чем правило.
Ну, странно слышать это, адвокат, Юрий Павлович, тем больше не нужен судебный процесс.
Подождите. Я не говорю, что он не нужен. Я, наоборот, адвокат. Давайте я сяду, буду вести эти процессы.
И вы можете выиграть.
Нет, но я защищал Рудского, я защищал Крючкова. Мне были обеспечены возможность выступать, говорить. Эти процессы кончились ничем. Дело ККЧП развалилось. Дело Рудского, так сказать, и Хасбулатова развалилось. Развалены были эти дела. Поэтому власть идет по другому пути. Нам все время сообщают, как они уничтожили, ликвидировали ту или иную группу. Процессов нет, гласности нет, ничего нет. Это стратегия 21 века. Эта стратегия осуществляется и нами, и американцами, и Израилем, и всеми странами мира. Вот это важно обсуждать. Сколько на грузовике ехало человек, мы, может быть, никогда не узнаем. Кто там кого сдал и выдал, это другой вопрос. А вот как дело Беслана, этот крупный террористический акт, отражается дальше на борьбе с терроризмом, это огромный вопрос. Потому что вначале вообще комиссии навязывались итоговые доклады, в которых там утверждалось, например, что 20 тысяч каких-то арабов-наемников ведут борьбу на Кавказе. Вот я выступал против этого, потом из акта комиссии это все исчезало. Нам навязывали там Бен Ладена и так далее, и так далее. Это базовые огромные вопросы. А ковырялки по поводу того, кто там и как, кого вез и куда, вот просто для меня они представляются второстепенными, Владимир.
Да, ну мы понимаем вашу позицию. Но вы вот знаете больше других, а людям-то интересно.
Да я не
интересно.
Знаю больше других. Марина занималась не меньше меня этими вопросами. Но мне понятно, что надо выяснить все-таки, чем занимается комиссия. Если эта комиссия превращается в следственный орган и выясняет, кто там как из пулемета выстрелил, один вопрос. А если эта комиссия должна была дать оценку действиям президента, который дал установку,
вот,
и действиям руководителя операции. И я еще раз говорю, у меня мнение однозначное. Может быть, действия президента на уничтожение террористов вместе с жертвами, к сожалению, может быть, оно обсуждаемо. А проведение операции, когда голые люди с автоматами, ополченцы, весь мир смотрит, как они штурмуют, как они штурмуют эту школу, это позор для страны. И если я проверял МЧСников, они мне говорят, что не сумели убрать, МВД не убрало с близлежащих улиц машины, и пожарные машины не могли просто туда проехать, потому что все было захламлено. Должны были тройным кольцом убрать всех родственников. Что такое ополченцы? Кто они такие?
Родные.
Где вы? Так, ну ладно, ну давайте мы, давайте возьмем биты и пойдем, так сказать, штурмовать. Вот это и получилось. В этом для меня провал операции.
Согласен с вами, Юрий Павлович. Как вы считаете, Марина, вот надо ли Царнаевых сейчас судить, или Юрий Павлович считает, что надо было их на месте в Остине
замочили. Я не считаю, что надо на месте. Я говорю, что, Володь, давайте сейчас сделаем из адвоката.
Нет, я говорю, что...
Я наоборот говорю, гласность, судебный
ставит
процесс.
Нас на место властей, да.
Вы же видите, что сегодня ни в Америке нет процесса, ни у нас, ни в Израиле.
Да, Юрий Павлович.
Давайте мы и констатировать-то будем.
Я просто немножко другой акцент хочу поставить, что только благодаря действительно тому, что Кулаев остался жив и над ним был суд, вот только благодаря этому мы стали узнавать подробности того, что происходит в Беслане. Потому что на суде выжившие заложники стали давать уникальные показания, которые с самых первых дней стали расходиться с официальной версией этого теракта просто кардинально. И стало понятно, что то, что они говорят, складывается в совершенно другую картину. И именно этот суд, действительно, тут дело не в героизации Кулаева. Никто его не героизировал. Он слабый сам по себе человек. И даже
я с Манделой не сравниваю, извините.
Да, дело не в героизации. Дело в том, что если бы этого суда не было, мы бы действительно не услышали вот этих выживших заложников, которые нам и рассказали, что там произошло. Про первые взрывы, про то, как вели себя террористы, про пожар, про столовую, про танки, про выстрелы. Вот это все мы узнали только благодаря суду, и слава богу, что он был. Вот. И я бы, пользуясь тем, что вы меня пригласили в гости, хотела бы сказать, что сейчас мы проводим общественную кампанию «Помни Беслан», открыт сайт в интернете «помнибеслан.ру», я всех приглашаю. Мы раздаем брошюры, правда, Беслана, и в Москве мы их будем раздавать 1, 2, 3 сентября, с вечером 1-2 сентября это будет возле станции метро 1905 года, а 3 сентября вечером это будет возле станции Третьяковская. Вот мы будем раздавать брошюру «Правда Беслана», которая излагает вот эту нашу версию событий в основном словами самих выживших заложников. Вот, я всех приглашаю на сайт, и на сайте эта брошюра тоже доступна.
Вопрос Владимиру Воронову. Как по-вашему, то, что сразу журналистам дали по рукам после Беслана и уволили Рафа Шакирова, который опубликовал фотографии всех погибших детей, это помешало вообще общественному расследованию этой трагедии?
Скорее, это, на мой взгляд, привлекло внимание. Потому что когда запрещают, когда бьют по рукам, значит, есть что скрывать. В общем-то, это как раз и вызвало дополнительный интерес. Могу сказать, что если бы после тех событий информация в средствах, в газетах, в интернете, я имею в виду именно в сетевых изданиях, в бумажных изданиях, на телевидении, была бы достаточно объективная, вряд ли бы я к этой, например, теме обращался и возвращался бы. Здесь я, кстати говоря, на все 100% соглашусь с Мариной, что главное значение суда от Кулаева – это возможность заложникам высказаться. Потому что все вот эти вот стенограммы, которые выложены на сайте «Правда Беслана», стенограммы заседания – это уникальная вещь. Это просто концентрат информации. И эта информация, как ни печально, это для господина юриста, который у нас сейчас в студии, она говорит о вопиющей бездарности власти. Она говорит о ее вопиющей некомпетентности. И она говорит о том, что для власти люди – это всего лишь статистический расходный материал.
Спасибо, Владимир. Давайте дадим слово Лене Милашиной. Как, по-вашему, вот обществу достались материалы суда, материалы работы комиссии Торшина? В чем их ценность и в чем их ограниченность, как вы считаете, Елена?
Ценность работы комиссии Торшина нулевая. Господину Иванову хочу сказать, желаю, чтобы ваши внуки оказались в заложниках, и тогда я посмотрю, как вы будете разрешать президенту России уничтожать заложников, которые такие же граждане Российской Федерации, на которых распространяется Конституция, где четко закреплено право на жизнь каждого человека. Это раз. Во-вторых, то, что вы говорили по поводу Кулаева, во-первых, Кулаев, выживший террорист, а не Кадзоев, вы просто не знаете или забыли, или не участвовали на самом деле в парламентском расследовании, так как Савельев даже а уж или вообще не знаете обстоятельства этого теракта. Я еще раз говорю, я гражданин Российской Федерации, я считаю, что ни один человек, ни президент Российской Федерации, ни вы как адвокат, там, я не знаю, не любитель Горбачева, коммунист, защитник там, ГКЧП и прочее, прочее, не имеете права решать, что сделать с человеческой жизнью. Государство обязано ее защищать. Здесь государство не только не защитило, она убила людей. И в Европейском суде сейчас находятся жалобы. Более 500 бесланских потерпевших, заявителей этой жалобы в Европейский суд, они требуют признания, что государство нарушило негативные обязательства. То есть не только то, что она обязана была сохранить жизнь, она просто убила людей в Беслане, заложников в Беслане, детей расстреляла из огнеметов, гранатометов, танков, чтобы уничтожить террористов и чтобы ликвидировать сам факт этой ситуации. Но никаких мер для спасения этих заложников она не приняла. А меры эти и возможности были. У меня сейчас распечатка стенограммы Рогозина, которого вы слушали, лично вы, как член комиссии. И он говорит там, мы до сих пор решали, давать в СМИ или не давать в СМИ тот факт, что Масхадов согласился выступить и обратиться к террористам в школе с воззванием сложить оружие и отпустить детей.
Спасибо, Лена. Я напомню, что Юрий Павлович, ну, отнюдь не столь кровожадный человек, он просто довел до гротеска трагическую ситуацию. Вам слово, Юрий Павлович.
Нет, начнем с того, что я был одним из двух, кто не подписали заключение комиссии.
Да,
то есть... с этого. Поэтому, так сказать, нашли тоже крайнего. Хорошо там говорить и рассуждать сбоку. Это свободные люди. А деятельность комиссии закончилась следующим образом. Поскольку акт не вытанцовывался, Савельев и я его не подписывали. Савельев был сосредоточен на взрыве на самом, на факте взрыва. Он профессор, специалист. Он блестяще доказал, что взрывала операция, а никакие не террористы.
Да, мы обещаем радиослушателям найти и привести его на нашу передачу.
Нет вопроса. Техническую сторону она у него была в совершенстве. Другое дело, что в своем заключении, в книге он вообще не трогает ни Кремль, ни Путина. Просто полная
как
тишина.
Как книга называется?
Ну, у него пять книжек
вышло. Да. Он опубликован на сайте «Правда Беслана», его можно прочитать.
Да. В отличие от моего текста, который Марина не стала публиковать. Так вот, я хочу сказать, что закончилось все очень любопытно. Однажды в студеную зимнюю пору, как говорится, утром, вдруг Грызлов объявил, в повестке не было. Давайте
декабря,
сегодня, давайте вот сегодня завершим деятельность комиссии. Вышел представитель «Единой России», за 15 минут зачитал какой-то доклад, после чего мы стали кричать: «Дайте нам слово», Грызлов сказал: «Вам по минуте». Вышел Савельев, и нам дали по минуте. Параллельно эта процедура проходила в Совете Федерации. Точно так же там угробили эти акты и засунули их куда-то на полки. И я вас уверяю, главная задача этой ликвидации комиссии была не допустить расследования действий руководителей этой операции. А под руководителями этой операции, например, я всегда понимал всю вертикаль, начиная с президента. Но этого нам делать не давали. И можно тут сколько угодно, о чем угодно говорить, но, на мой взгляд, исторически все эти там противоречия, переговоры, политические аспекты, это же делалось накануне выборов, Масхадов хотел пойти на выборы, это отдельный большой разговор. Я просто констатирую, что это очень легко, размахивая детьми, принимать решения, говорить: ведите переговоры. Это очень легко. Все за это. Но, к сожалению, там ситуация была немножко и другая. Там просто взяли 20 человек, пристрелили на месте, выкинули их в окно. И дальше могли бы так же расстреливать людей. И поэтому переговорный процесс можно вести со всеми. Но иногда есть такие отморозки, с которыми переговоры вести невозможно.
Я хочу сказать нашим радиослушателям и зрителям сайта, что все эти дни в Беслане будет работать съемочная группа нашей радиостанции во главе с шеф-редактором Московского бюро Леонидом Велиховым. Следите за их репортажами. Будет и траурная церемония в понедельник и в среду, и будут другие, и мы уверены, что президента там не будет. Напомню, что загадки трагедии 10-летней давности, произошедшей в Беслане, мы обсудили с адвокатом Юрием Ивановым, депутатом Госдумы от КПРФ трех созывов, Мариной Литвинович, создателем сайта «Правда Беслана», и журналистами «Новой газеты» Еленой Милашиной и сайта «Радио Свобода» Владимиром Вороновым. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».